Здравствуйте, дорогие телезрители. Политики наши, и правая, и левая, проявляют себя настолько аморально, что и смотреть на них противно. Сегодня многие нормальные люди телевизор не включают. В связи с этим возникает вопрос, который часто задают духовникам. Неужели политика обречена на грязь, ложь и предельный цинизм? Неужели проводить честную политику невозможно в принципе? И как на это смотрит церковь, которая также в той или иной мере вовлечена в эти не вполне благовидные процессы? Отвечает на этот вопрос высокопреосвященнейший владыка Кирилл Гундяев.
А что такое политика? Политика – это действие. Действие. Это дело. Это дело может быть большим или маленьким, личным, семейным, коллективным, государственным, общенациональным, международным. Это действия, которые совершают люди. Поскольку цена политического действия общенационального масштаба или международного масштаба слишком велика, то велик соблазн достичь цели любыми средствами. Вот почему в политике, особенно в международной политике, а иногда и в общегосударственной политике, употребляются средства недостойные, безнравственные. А на самом деле не должно так быть. Если политика грязное дело, и если допустимо употреблять политики, безнравственные цели, а почему же тогда нельзя употреблять такие же цели в семейной политике, или в коллективной политике, или на районном уровне, или на областном? Нигде нельзя употреблять негодных средств для достижения целей, особенно благих целей. А ведь политика-то и декларирует чаще всего благие цели. Благо народа, благо общества, благо государства. Но как же можно стремиться достигать этих благих целей при помощи негодных средств? В социальной концепции Русской Православной Церкви очень хорошо сказано по этому поводу. Какой должна быть политика? И сказано не очень уж мудрено, просто. Слова, заимствованные из Священного Писания. В основе политики должен лежать общехристианский принцип. Не делай другому того, что ты не хотел бы, чтобы сделали тебе. Не хочешь, чтобы тебе делали зло, не делай другим. Не хочешь, чтобы тебя обманывали, не обманывай других. Этот принцип действительно является универсальным. И покрывает любую ситуацию, будь то личную, семейную, общественную, государственную или международную. Ну а что происходит, когда человек достигает своих целей при помощи негодных средств? Разбогател при помощи воровства, карьеру сделал, переступая через трупы, расталкивая всех руками и локтями. Укрепил свое политическое положение, принеся невероятные страдания другим. Что в таких случаях происходит? А происходит следующее. Господь наказывает и в этой жизни, и в будущей. И ни одна еще политика, преследующая добрые цели дурными средствами, не увенчалась успехом. Как обман на уровне межличностного общения всегда будет выявлен, шило в мешке не утаишь, так и обман в государственном или международном масштабе тоже всегда будет выявлен. Люди будут знать правду. Thank you.
продолжает нашу телепрограмму отец Яков Кротов, беседой о Христе и христианстве.
Здравствуйте. Я хотел бы попробовать ответить на вопрос, все ли должны быть христианами. То есть ответ абсолютно ясен, первичный. Конечно, нет. Это было бы вредно, это было бы опасно, это было бы возвратом в Средневековье. Даже если бы все добровольно стали христианами, произошла бы колоссальная трагедия, потому что мир лишился бы того разнообразия, которое Создатель мира хочет сохранить, я думаю. Во-вторых, Бог не прямолинеен. Он спасает человека во всей его сложности. В математике кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. А между человеком и Богом кратчайшее расстояние – обычно кривая, как и между другим человеком и другим человеком. То есть, если я люблю женщину, я все-таки не швыряю ее в койку, а действую какими-то более извилистыми и сложными с точки зрения какого-нибудь племенного жеребца путями. Пишу что-то под окном и так далее. То же самое с христианской верой. Вера – отличительная черта религий, возникших и связанных с именем Христа. Поэтому вера как личное усилие, вера как то, что делает человек, даже если вокруг него все остальные придерживаются других убеждений, вера, как обращение к Богу, вот именно от себя, без огляда на всех других, это в христианстве, это в современном иудаизме, который приобрел веру благодаря тому, что оторвался от национальной почвы. Он из религии, где вера была всего лишь доверием Богу, благодаря тысячелетиям гонений, в которых, к сожалению, участвовали и мы, стал религией, в которой есть вера как личный ответ Богу. Вера Иова. Ислам – это и религия, но это и вера, благодаря тому, что пророк Мухаммед был знаком с христианами и одно время даже подумывал о том, чтобы стать христианином, правда, в Эфиопии, но он жил на другом берегу залива. И в современном мире большинство людей математически, ну, Индия одна чего стоит, Китай – это люди, для которых вера в христианском смысле слова не существует. Это люди родового менталитета. То есть, если они религиозны, то они вот одна религия на всех. И они в одиночку в этом смысле не могут быть названы верующими людьми. Означает ли это, что вот у них нет другого пути, как через христианство? Есть, конечно. Слава Богу. Потому что если горит свеча, она освещает пространство вокруг себя и согревает. И поэтому, когда мы читаем Вивекананду, когда мы читаем даже Ганди, мы уже чувствуем, что эти люди говорят, пишут, чувствуют во многом по-христиански. Не став христианами, они, тем не менее, перестали быть обычными, в кавычках, индуистами, мусульманами и так далее. И когда я сегодня вижу бывшего православного, который стал мусульманином, слышу его и читаю, я улыбаюсь. Потому что он отнюдь рассуждает не как классический мусульманин. Свет и теплота именно христианства в нем есть. Счастливого плавания. Пусть тогда христианство так проходит. Через ислам, через индийский народ, ну, через народности многочисленные Индии населяющие. Бог спасает людей по-разному. Наверное, христиане – это те, кому прямо вот крючок в верхнюю губу и из реки. А других какими-то более щадящими способами, ну, наше дело не рассуждать в этом смысле, а самим с крючка не сорваться и другим не помешать.
Далее в нашей телепрограмме отец Георгий Кочетков рассуждает с оглашаемыми о христианстве и церкви.
Доказывать существование Бога невозможно, опять же априори, по определению, ибо Бог, доказанный подобной теореме, превратится тут же в идола, превратится тут же в башка, а не в Бога, Творца всего мира и человека. А вот показать можно, знаете, это как детям рассказывают о духовных вещах, они спрашивают, что такое дух? Можно увидеть дух? Но если разумный человек отвечает, то он говорит, ну да, вот, конечно, можно, только вот не прямо, а по действию, то есть именно показать, не доказать, а показать. Можно дунуть и сказать, ты видишь ветер? Нет, ты не видишь, но ты чувствуешь его. Есть его действие? Есть. Есть, значит, ветер? Есть. Вот так же и с Богом, который есть дух, который, конечно, не есть просто ветер материальный, это ясно. Но мы узнаем о его существовании по его действию в нас и вокруг нас. И показать это, безусловно, можно. И, в общем-то, верующий человек от неверующего отличается не просто тем, кто какую как бы идеологию принимает или форму жизни, а тем, что в одном случае Бог действует через этого человека, а в другом не действует, не может действовать почему-то. Что-то есть в человеке такое, что не позволяет Богу действовать через него и в нем.
Давайте также послушаем нашего православного миссионера, отца Виктора Веряскина, рассуждающего о проблемах канона Библии.
Евангелие от Иоанна заканчивается такими словами. «Многое и другое, — говорил и делал Иисус Христос, — о чем не написано в книге сей, если описывать все, что Он говорил и делал всему миру, не вместить этих книг. Оказывается, апостолы слышали и видели слов и дел Иисуса Христа гораздо больше, чем они описали в этом тексте, в частности, в тексте Евангелия от Иоанна. А значит, у них был какой-то принцип отбора. Из того огромного количества слов и дел Иисуса Христа, которые они знали, наблюдали и помнили, они отобрали определенную часть, и только часть записали здесь. Значит, целое было больше, и они его помнили и знали, и были свидетелями этого. А здесь мы имеем только часть, а не целое. Для жизни и действия среди людей была цель конкретная. Это называется дидактическая задача и цель. Тут написано прямо. «Сие написано для того, чтобы вы уверовали, что этот Иисус из Назарета – и был обещанным, обетованным Мессией, Спасителем. И для этой цели, для этой они написали достаточно. А когда возникала другая цель и другая задача, можно было еще написать. И той задаче подчинить другие тексты, по-другому построенные. Обратите внимание, что сами евангелисты, они об этом не скрывают. Они откровенно об этом говорят. Например, евангелист и апостол Лука об этом начал писать, то он прямо так и сформулировал в начале своего Евангелия. Он говорит такие слова. Первая глава с первого стиха Евангелия от Луки. «Как уже многие начали повествовать, составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Обратите внимание, вот это предисловие к Евангелию, каноническому Евангелию от Луки, откровенно говорит, в момент деятельности евангелиста Луки уже было много других Евангелий. Он решил составить еще одно. В чем дело? Почему? А оказывается, человек сам несовершенен, его дела несовершенные, и еще и мы каждого считаем более несовершенным, чем я сам. И он посмотрел те написанные Евангелия и говорит, надо сначала начинать, они не сначала начали. Я тебе сначала все опишу, третий стих. Ну, кто начинает, как начал Марк? Начал прямо с берега реки Иордана. Начал в проповеди Иоанна. А откуда Иоанн взялся? Надо же показать. Ты сначала описывай. Лука смотрел на другие тексты, на структуру их построения и говорит, сам буду писать. В итоге посмотрел на это дело евангелист Иоанн и говорит, начало всего было вообще не там. И не на берегах реки Иордана, и не в семье Иоанна Крестителя. Начало было вообще на небесах, у Бога, у Логоса. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и потом только оттуда все началось разворачиваться. Каждый начало видит по-своему. Знаете, что самое интересное? Все правы. Потому что евангелист Марк начал с проповеди Иоанна Крестителя. Это было начало. Это было начало проповеди Иоанна Крестителя, это было начало общественной деятельности Иисуса Христа. Это было начало. Лука начал сначала. Он начал сначала с рождения Иисуса Христа и обстоятельств Его рождения. Он тоже прав, это было начало. Иоанн начал с небесного пролога. Он начал с небесного духовного начала. Но он тоже прав, это тоже было начало. Самое высшее начало. Этот парадокс мы до сих пор не усвоили. Мы сегодня думаем, что ты прав, ты не прав. Мы думаем, что один проповедник прав, другой не прав. Одна церковь права, другая не права. Все правы. Как все евангелисты правы, так все церкви правы. Частично. А вот оказывается, что-то у нас не получается слепить все это воедино, чтобы была целостность, была органичность, был мир, покой, согласие, любовь, потому что мы свою часть выдаем за целое.
Ну и последняя богословская часть нашей телепрограммы. О гностиках все мы говорили с вами в последнее время. И остановились мы в прошлый раз на том, что гностические построения, они подробные, стройные, завораживающие. Это гигантские построения, повествующие о мироздании, о возникновении мира, которое мы найдем у таких отцов гностицизма, как Валентин или еще сильнее Василиц. Громадные там конструкции, каких-то там 365 эонов и все по порядку. То есть вот этих духовных циклов, в которых проходит плерома, полнота духовная, прежде чем однажды сорваться в эту дурную вещественность. А что мы имеем в христианстве? Ничего подобного нет в Библии. В христианстве нет подробного изъяснения того, как происходило это творение и развитие космоса. В библейской традиции о сотворении мира сказано очень скупо, и некоторых это разочаровывает. Библия не говорит о второстепенном, она не содержит фантазий, но не захватывает библейское повествование, например, о сотворении мира, не впечатляет. Человек, который отягощен хоть каким-то культурно-философским наследием, после всяких там первоначал, первоидей, абсолютных духов и прочее, после какой-никакой философии, открывает Библию, и строка первая. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот взял просто так и сотворил. «Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над ней». Что, как? Не совсем понятно. Дух над водой. И наоборот. Гностики о творении Вселенной и мироустройстве любят повествовать очень красочно. Вот она, Вселенная, разворачивается, вот сворачивается. В Библии нет ни слова о том, что и как есть. Библия к этому даже как бы равнодушна. В том смысле, что не ее это дело, не царское, рассказывать, сколько ног у букашки-таракашки. И даже как устроен человек. Похож он на обезьяну или не похож? Какая разница, что и так не видно. Если шибко надо, вскроем и посмотрим. Библия как раз парадоксальным образом сосредоточена на том, чего не придумаешь. Вот выстроить мифологию древних греков можно. Нет такого народа, у которого не было бы мифологии. Она может быть и такая, и сякая. Люди, которые плотно этим занимаются, выявляют какие-то сквозные универсальные мифологемы, которые обнаруживают не только, скажем, внутри, к примеру, индоевропейской общности, но и у семитов. И потом в целом оказывается, что есть даже универсалии, которые так или иначе прослеживаются в любой мифологической схеме. Потому что там, где разговор идет о происхождении, там уже надо найти некое устойчивое первоначало. И хоть чего-нибудь да появится в конце концов. Три кита, черепаха, еще что-то, что-нибудь плотное, незыблемое, на чем все стоит. И эта черепаха будет интерпретироваться то как вещественное животное, то как некий столб, твердыня и так далее. И надо сказать, что вот в этом смысле люди удивительно изобретательны, с одной стороны, а с другой весьма и весьма однообразны. А вот того, о чем повествует Библия, мы не найдем больше нигде. Томас Манн в свое время пытался представить, как Моисей это прожил? Как получилось так, что вот этот текст оказался записанным? Что такое произошло с Моисеем? Откуда он взял? Ну вот что скрывается за словами «Бог открыл Моисею»? Ну как это? Как это бывает? Гностики ведь тоже на самом деле ссылаются на то, что им что-то открылось. Они же не хотят говорить, что они это придумали от начала до конца, что это плод субъективной деятельности. Нет, они претендуют на то, что им что-то открылось, и они поэтому что-то открыли. И любой античный философ всегда будет стараться подчеркивать, что то, что он знает, есть результат некоторого озарения. А что такое озарение? Это когда не я сам, а когда что-то со мной. А вот у Моисея что-то то же самое? Вроде да. А с другой стороны, что же он такое странное написал? Текст какой-то? Или все это очень примитивно? Потому что это вождь полудиких намагов-кочевников, которым больше ничего не надо, кроме как чего-нибудь прозрачного, доступного. Есть и такая интерпретация, достаточно расхожая. Все эти гигантские потрясения, все эти картины, которые есть у гностиков, ну не вместили бы такого эти люди. Ну вот сравните, евреев в Египте и самих египтян. Египет – это же мощь. Это же пирамиды, в конце концов, исписанные изнутри мощнейшим текстом, мистически окрашенным. Но эти чего могут? Да, правда, и какая жизнь-то у них с тех пор, как их обложили непомерной данью? Пашут с утра до вечера, им лишь бы выспаться. Какие еще другие мотивы? Фрейд про Моисея вообще выдумал, как известно, что он по-своему, по-примитивному, по-еврейски перетолковал то, чего наслушался у египтян, благодаря тому, вероятно, что он занимал какое-то там положение в социальной лестнице. Ну, про Моисея действительно сказано, что он вхож был. Про Фрейда можно много чего говорить, но на психопата он мало похож. Писалось это, если мы помним, когда. Это в начале 20 века. Всего ничего, 100 лет прошло. С тех пор, надо сказать, читающая, мыслящая, рассуждающая публика скорее пойдет за Фрейдом в толковании этого феномена библейской традиции. Дескать, ну, наверное, так оно и было. Как-то оно скупо. Тем более, что, увы, сами христиане, сами носители библейской традиции, они как-то не очень блещут. Василиев великих среди нас давно что-то нет. Шестоднев никто не пишет. Вот как-то тема даже ушла. Ну и понятно, что люди скорее поверят, что это просто какой-то боковой вывих египетской культуры. Ну да, на человека, который вообще пороху не нюхал, это произведет впечатление. И сказал Бог. Но на культурного человека, ну представьте, какой-нибудь просвещенный, трижды посвященный египетский жрец услышал вот это. И сказал Бог. И чего? Дальше-то чего? И сказал, и стало. И все? Все. Шесть раз сказал, шесть раз стало. На человеке разорились, про какую-то там глину написали. И то не сразу, в другой главе. Ну, глава, понятно, это искусственное дело. А с начала Библии человек в ряду с другой скотины. И сказал, и стало. А главное, зачем человек? Вот черным по белому. Плодитесь и размножайтесь. Наполняйте землю. Скотство. Ну, и да, чтобы было комфортно, их поселили в садике. Воткнули туда два дерева зачем-то вместо одного. Ну, вот у других порядочных людей дерево одно, мировое. Мировое дерево. Вот в Евангелии крест. Это что? Спросит гностик. Выхолощенный образ мирового древа. То есть есть первооснова, символ развернутости из точки вправо, влево, вверх, вниз. И потом оно ветвится. Это тот самый мифологический, если хотите, логос, миропорядок, основа, остов, скелет, как угодно. Это понятно. А тут каких-то два древа. Но опять же, слышали звон, а где он, не знают. Потому про дерево просто упомянули и на всякий случай посадили их два. Потому что развитой способности к абстракции еще нет. А дотумкать, что древо одно, у них не получается. Утрирую я так сильно, понятное дело, нарочно. Но дело в том, что, по большому счету, это утрирование – некий неизбежный этап на пути к тому, чтобы попытаться прочувствовать, что же все-таки является нашим достоянием, нашим откровением о сотворении мира, откровением о творящем Боге. В реальности это намного сложнее и намного запутаннее, чем всецелое великое ничто, лежащее в начале мира у Василида. Хотя вот это всецелое ничто кажется, о, чем-то таким грандиозным. Из несущего соделал несущий мир. Текст, это звучит, это лихо. На каждом несущем голову сломаешь. Если оно несущее, то как оно сотворило, да еще из несущего, да еще в результате несущий мир? То есть несуществующее из несуществующего сделало то, чего не существует. Это серьезно, это капитально. А библейская фраза «И сказал Бог» – это не звучит, это не капитально, это детский лепет. На самом же деле, библейский текст «И сказал Бог, и стало так» намного глубже, сложнее, а главное, адекватнее здравым представлением о том, что могло произойти тогда, на заре творения мира. Почему так, если даст Бог, мы еще поговорим с вами. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.